Замбаришь по делу, представитель Уфсинзала русского журнала в Петербурге.
Валерий Николаевич, сейчас я к вам задаю вопрос. Ну, наверное, убеждать нас всех, в принципе, не надо сложить предложение. Но прозвучал вопрос так, что я сам из собора русской интеллигенции, поэтому тоже согласен с мнением. Но все-таки интеллигенция у нас никогда не была свободной народ, по большому счету. Она всегда противостояла власти. Вел, исторически даже не надо углубляться, дворянский класс, партийная номенклатура с сочетанием вместе с армией. То есть жесткая структура, вот, которая могла быть и воспитывалась интеллигенцией. В этом задача интеллигенции. Действительно, я вижу. Армия у нас превращена в пролетариат. Я сам писал диссертацию по армейской теме. Поэтому считаю, в принципе, что, ну или вернее, я хотел бы так спросить. Согласны ли вы с тем, что армия у нас потенциально является как раз той силой, эталонной, вокруг которой должны подняться все национальные силы? Первое. Второе. Если, допустим, второе, согласны ли вы с тем, что национальная идеология в своей разработке должна учитывать, что армия должна превратиться в политическую силу общества, ведущую политическую силу, вокруг которой объединяются все. И мало того, она влияет, так сказать, на политику государства, только в том случае мы можем противостоять и олигархии, и тем силам, которые вне нашей страны противодействуют нам. Потому что у них межнациональные силы могут давить нас экономически, мы только национальные. И если вы согласны, то тогда, или, допустим, сейчас вы ответите, тогда вот что вы собираетесь в журнале сделать, открыть, допустим, военную страницу, как взаимодействовать с армией, есть ли какие-то планы?
Спасибо.
Ну, по планам как раз лучше всего расскажет, на самом деле, идеолог журнала, так он скромно себя представил, как организатор, на самом деле, идеолог в значительной степени, Александр Аркадьевич Бондарев. А то, что касается вопроса об армии, то я не думаю, что армия – это какой-то особый политический институт, где было бы неуместно вот это жесткое требование того, чтобы этот институт был общенациональным, прозрачным и так далее. То есть насчет того, является ли армия в России политической силой, то надеюсь, что нет. Вот, надеюсь, что нет по многим причинам. И первое из них вам, наверное, известно. Это то, собственно, о чем вы говорили, то есть реальное положение в армии. То есть, если бы нынешняя армия была еще вдобавок политической силой в нашей стране, то это была бы достаточно опасная политическая сила, неуправляемая, стратегически немощная и так далее. Если говорить о перспективе становления этого политического института, то думаю, что это тоже опасный путь для России. Я никак не могу согласиться с тем, что армия должна политизироваться. Тем более у нашей армии впереди очень большие испытания. Она должна быть готова к тем реальным вызовам, которые складываются сегодня и где-то к рубежу 2015-2017 годов, ну, как это планируется многими международными центрами, политическими известными вам, и военные игры соответствующие проводятся, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, когда действительно будет час икс. Вот к новым ситуациям, к новым вызовам, к новым дистанционным войнам, к новым формам передела планетарного, она должна быть готова. И эти функции требуют ее абсолютной деполитизации, безусловно. Это спасибо. Вот моя позиция.
Спасибо, можно. Да, добавьте, пожалуйста.
Если можно дополнить. Ну, я уже упоминал о том, что номер, посвященный теме «Армия, народ и государство», он был издан нами в 2003 году. И в этом номере мы как могли вот попытались идеологию в этом вопросе осветить. И там есть очень много ответов на ваши вопросы. Я постараюсь вкратце изложить то, что в этом номере опубликовано, буквально несколькими фразами. Ну, во-первых, я положительно отвечаю на ваш вопрос. Да, несомненно, армия это одна из основополагающих, один из основополагающих элементов государственного строительства в России в отсутствии идеологии. Почему? Потому что это единственный институт, который безоговорочно и моментально, ежесекундно подчиняется государству. То есть, если в государстве есть идеология, то армия может быть проводником этой идеологии, самым эффективным из всех структур, которые существуют в государстве. Это первый момент. Второй момент. Все-таки в армию в большинстве своем идут люди по призванию. Это не совершенно не карьерная, так сказать, организация, и поэтому сам по себе принцип отбора в армию предполагает приход людей, которые по своему, так сказать, по своей сути готовы служить государству. То есть есть ответная, значит, реакция в отношении армии как тоже, так сказать, категории, как класса, как социальной группы, которая готова работать на государство, на ее идеологию, на становление государственности. Вот я исключаю, так сказать, мотивы использования армии в качестве инструмента для подавления или там для силового воздействия на государство. Я говорю исключительно об идеологических аспектах. Вот это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, связанная с социальной детерминацией. Вот тут у нас на самом деле полный хаос. И мы собираемся посвятить этому не следующий номер, который будет посвящен теме «Власть, народ и государство», а через номер. Именно вот он будет называться «Россия. Социальный разлом». Мы должны обрисовать, нарисовать, если угодно, образ национальной элиты в результате. Хотя это тоже совершенно сложное понятие. Но в петровские времена был введен табель о рангах. И в государстве была совершенно четкая социальная детерминация. Каждый гражданин в государстве, он знал свое совершенно четкое положение, он знал свои права и обязанности. За время вот коммунизма вся социальная детерминация была разрушена. Был лозунг «Все равны». И все считают себя равны. И понимаете, как вот мы уже сейчас предварительно продумываем основные концептуальные моменты социальной темы и приходим к выводу, ну и, наверное, все вы так считаете, что вовсе не материальное положение определяет уровень социального положения человека. Потому что и среди богачей бывают подлецы и прошу прощения, идиоты, которых ну никак нельзя, значит, в какую-то более-менее приемлемую социальную группу, значит, определить. И в то же время бывают благороднейшие люди с аристократическим, если можно сказать, складом характера и ума, которые не имеют каких-то материальных владений. Поэтому эта тема очень сложная и пока непонятная, и мы будем ее исследовать, и, в общем, приглашаем всех к этому исследованию. И называется «Трибуна». Это место, где встречаются лучшие умы современности для того, чтобы к какому-то мнению прийти вот, в определение этих сложнейших тем, размытых тем.
Да, причем кстати, не журнал... так, как в Верховной Раде, трибуну никто занимать не будет.
Да, журнал по армии, он у нас открыт в интернете, в доступе.
Да, он есть в интернете, и он опубликован.
Игорь Ильич Ильин, журналист. Только коротко и ясно вопросы формулируйте, да?
Я постараюсь. Анатолий Ильич твердит, что я умею быть политкорректным и отвечать на свои слова. Но здесь я хочу выйти немножко за рамки. Вы просто сказали фразу, что необходимы тонкие, щепетильные вещи, все-таки. Ну вот буквально 3 дня назад я с своими друзьями, компания, и что-то разговор зашел, естественно, на любимую тему евреев. И вдруг мне там шепчет, что у него жена еврейка. Я говорю, что? Здесь 20 человек русских, у него жена еврейка. Я русский человек в своем городе. Моя мама здесь 900 лет блокады прожила, отец защищал город. Почему я должен под нее подстраиваться, а не она под меня? То есть я что хочу сказать, что необходимо об этих вещах говорить свободно, легко, конечно, умно, без всяких там перегибов. Ну, вот Достоевского, когда он в своих дневниках разговаривал. И чем больше русских людей, видных людей, со званиями, с как вот много перечисленных людей, будут об этом говорить свободно и легко, тем быстрее мы преодолеем эти проблемы.
Так. Вопрос.
Или нет вопроса? Согласны ли вы со мной?
О чем говорить? О евреях или о национальных?
Ну, почему? Ну, я евреях тоже.
Я евреях тоже. О национальных
проблемах. Значит, если можно. Я все-таки отвечу. Значит, мы с вами согласны.
В чем?
Значит, ну я все-таки поясню. Ну, ведь вопрос был согласны или не согласны. Согласны. Об этом надо говорить. Вот. Но все-таки говорить надо о национальной теме. И вы знаете, вот в этом национальный вопрос в России. Вы понимаете, пожалуйста, посмотрите этот на досуге журнал. Дело в том, что если вы обратите внимание, здесь о евреях нет ни слова.
Ну как ни слова? Здесь статья Панарина есть о евреях.
Только статья Панарина, и то в качестве, значит, обсуждения работы Солженицына 200 лет вместе. Но в этой статье.
Так. Нет. Давайте вопрос задали и отвечать. Ждем ответа, а потом.
Я сейчас отвечу. Значит, в качестве дискуссии и обсуждения работы Александра Исаевича Солженицына 200 лет вместе. И в этой статье Панарина, там тоже о евреях вы не найдете. Там идет речь об обсуждении работы Солженицына 200 лет вместе. Значит, почему? И это не случайно, и я скажу вам. Дело в том, что мне представляется, что валить все на евреев, на американцев, там еще на кого-то в бедах русского народа совершенно бессмысленно и бесцельно. Значит, русские должны говорить о русских и говорить о русских проблемах в первую очередь для того, чтобы, ну, на самом деле. И если не говорить, что там вот, понимаете, евреи строят ешивы, почему русские не строят русские школы? Ну, строят русские школы. Так вот, надо делом доказывать свою русскость и утверждать себя как народ в своей стране, а не противодействовать. Я вам прямо хочу сказать, что евреи, они сильнее русских в плане борьбы, в плане бойцовских качеств, сильнее. И поэтому здесь действует третий закон Ньютона. Значит, сила действия равна силу противодействия. Чем сильнее действуешь, тем сильнее будет противодействие. Не надо нам этого. Мы должны, так сказать, думать о наших проблемах, о наших задачах, о наших делах. Вот поэтому. А евреи, ну что евреи? Евреи пусть они живут. Это талантливая нация. Среди них много ученых, композиторов. Ради бога, пусть они живут. Но скрипачей, да. Ну,
композиторы. Я просто добавлю...
Вопросы. Мы пока задаем...
Коллеги.
Мы пока задаем вопросы.
Я просто добавлю, что в этом журнале есть вот моя статья. Пусть она восхищает там статьи Панарина, которые мы публикуем посмертно. Она как раз связана с моими диалогами с Панариным по поводу политического табуирования, включая сюда и эту тему. То есть, насколько вот, я мог эту тему сам осмыслить, насколько она мне далась, это вот там, по сути, все ответы поставлены и все точки над «и» тоже, как мне хотелось это сделать.
Спасибо.
Откройте статью.
Александр Леонидович Казин, доктор философов, профессор.
У меня очень короткий, может, неожиданный вопрос. Вот я несколько дней назад купил книгу Станислава Белковского «Империя Владимира Путина». Вот знакома вам эта работа?
Я еще не читал. Вообще работа Белковского мне знаком, поэтому я могу представить, что здесь написано.
Книга ведь знается?
Нет.
Я не читал. Хорошо. Борис Сергеевич Туровский, председатель российского, как там называется? Петербургского отдела Российского имперского
союза. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в ближайшие 5 лет возможно ли создание в России сильной национальной консервативной и конструктивной оппозиции, которой бы прислушивалась бы власть и которая бы могла влиять, в частности, на законотворческие проекты, на многие национальные проекты?
Это вопрос кому? Ко мне? Или к
вам? Если ко мне, то я на него ответил, потому что я говорил, у власти до сих пор нет внятной долгосрочной стратегии. То есть я не знаю, какую страну они строят. С этой точки зрения выстраивать оппозицию при отсутствующей позиции, конечно, бессмысленно и невозможно. Поэтому у оппозиции нет идеологии как таковой, и здесь не может быть и правоконсервативной политики, потому что играет и на правой сцене иногда, в том числе и президент, иногда и другие властные институты нашей страны. То есть они свободно перемещаются в этом политическом пространстве, не утруждая себя никакой ответственностью. То есть отсутствие четких стандартов, партия без идеологии правящая, о чем говорил сам президент, то есть говорил как о явлении постыдном, в общем-то, не скрывая этого, и придется признать, что он в данном случае с своей оценкой мог бы, так сказать, не задерживаться, сказать намного раньше. Вот. То есть, конечно, при такой структуре власти говорить о серьезной многопартийной системе, тем более об оппозиции, тем более о правоконсервативной оппозиции, невозможно. Тем более вот при такой системе вообще, где право, где лево, надо, в общем, сено и солома называть, потому что никакого отношения ни к правым, ни к левым наши левые и правые, естественно, не имеют. Здесь не то, что политической культуры, но даже ориентиров, самых примитивных, нельзя поставить для точки отсчета. Так ведь? Ну, наверное, все согласны с этим выводом. Вот. Поэтому, ну как вы будете выстраивать правоконсервативную оппозицию? Ну как? Если ни одна ниша политическая не занята грамотно.
Я добавлю сейчас, да, если можно.
Да, пожалуйста. Реплики мы оставим на после перерыва.
Я согласен с Валерием Николаевичем. На самом деле не может быть оппозиции там, где нет позиции. Вот. Но все-таки я хочу развить этот тезис. И мы его, собственно говоря, осветили в следующем номере, который вот-вот выйдет в свет. Значит, ну, там будет, значит, интервью известного всем Александра Александровича Проханова, который существующую власть назвал антинародной, безнравственной и нечестной. Вот. И в развитии этого приводятся статьи Панарина Александра Сергеевича. И, в общем-то, ни для кого не секрет то, что существующая власть и народные интересы, они идут совершенно разными курсами. Потому что власть на сегодняшний момент, она, ну, зиждется на одной концепции, на том, чтобы узаконить вот это вот совершенно неправедный, несправедливый раздел государственной собственности и закрепить ее за совершенно ограниченным кругом, так сказать, лиц, потому что их очень немного, но вот, и на это будет направлено и дальнейшее развитие власти. Значит, что же остается русскому народу? На самом деле, самая большая проблема – это демографическая. Всем известно, что там разные год от 700 тысяч до миллиона людей, количество, так сказать, населения уменьшалось, и причем в основном именно за счет этнически русских людей. Вот. Поэтому у власти на сегодняшний момент в руках находятся средства массовой информации и все инструменты для подавления любой оппозиции. Поэтому воевать с существующей властью совершенно бессмысленно и бесцельно. И противостоять ей совершенно бессмысленно и бесцельно. И вот. Поэтому вывод только один. Значит, все действия народа должны быть направлены на его сохранение и выживание. А для этого, ну, очевидно, народ должен строить собственные структуры, собственную, так сказать, он должен идти параллельно власти и не зависеть. Пусть власть властвует сама над собой. Вот. И она, пусть, как, прошу прощения, бешеный локомотив, только вы не записываете это, улетит в пропасть, так сказать, а народ останется.
Мы не записываем, сам записываем.
Дело в том, что народ... Народ-то, понимаете...
Ну, это Гюго сказал, короли уходят, народ и остается.
Да, народ, он останется без власти, а вот власть без народа, она не может жить. И это должен народ понять.
Хорошо, спасибо. Алексей Николаевич Швечков, председатель собора Пафона Сергинского.
Павел Николаевич, вот вы так все-таки поближе там к ним стоите, сидите, находитесь, по крайней мере, к нашей власти, к властным структурам. Поражает, что ведь почти не проходит дня, чтобы где-нибудь, чем-нибудь русский народ не унизили. Вот понимают ли они, что согрели играют? Понимают ли они, что без того, чтобы не побежать, невозможно бить нацию, вообще Россию без объединения русского народа как основы этого объединения? Вчера я был на одном совещании. Прокуратура города собирала директоров школ, которые провинились за то, что в процессе образования были элементы православные. Я не буду рассказывать, что это долго. Значит, беру православную гимназию. Православная медицинская гимназия. Какие претензии к ней предъявляют? Почему в этой гимназии висят в классах православные иконы? Почему в этой гимназии каждый день перед началом занятий исполняют молитву? Почему в этой гимназии батюшка еженедельно проводит урок закона Божьего? Почему родители не дали официального подписки о том, что они разрешают своим детям учиться в этой гимназии? Ну, директор отвечает, потому что мы православная гимназия. У нас есть иконы, у нас есть молитва, у нас значит, есть батюшка. И нам каждый месяц приходят родители, платят деньги за своих детей, стало быть, расписываются в том, что они согласны, чтобы дети у нас учились. Вот на каких обвинений. И дама, это зампрокурора города, говорит, что они изучают вопрос, каким образом система образования работает на прорастание экстремизма. Вот куда втянут. Значит, вот сейчас православные предметы, типа основы православной культуры, на экстремизм работают. Понятие этой дамы. Вот они там понимают, что все в порядке.
Ну вот я думаю, что пример политического экстремизма как раз очень яркий. Это подавление и запреты свободы, гражданских прав граждан, которые имеют право давать детям то образование, которое соответствует их конфессиональной ориентации. Я просто обращаю ваше внимание на целый ряд международных документов. Вот возьмите хотя бы один из них, который необходимо соблюдать, международную хартию ребенка по вопросу усыновления. Ведь это не мы же придумали, что сам механизм усыновления должен начинаться прежде всего с вопроса о том, чтобы не передать ребенка в руки представителей других конфессий. То есть ребенок маленький, крошечный, который не умеет мыслить, которого, в принципе, можно как угодно перезапрограммировать, мировое сообщество настаивает на том, чтобы не ущемить его конфессиональные права. Вы понимаете, да? Где в нашей стране вы видите, чтобы следовали этому принципу? Когда наших детей вывозят, когда эшелонами практически, когда даже вопрос об этом не ставится и не формулируется. То есть это грубейшее, чрезвычайно радикальное, резкое, циничное нарушение гражданских, политических прав и свобод. И, конечно, оно может вызвать и провоцирует, как всякий радикализм, и национальную ненависть, и национальную рознь и так далее. И судить надо как раз вот тех, кто этим занимается. То есть это люди, которые ведут чрезвычайно опасную, агрессивную, разрушающую нашу страну политику.
Мы сейчас выясняем эту ситуацию. Вот, обращались в прокуратуру, брали комментарий у директора гимназии. Там не все так чисто. Вот, то есть есть вина и директора гимназии, что он не вовремя сделал это все. Но сам по себе факт, вот такой метафизический, можно сказать, когда закон о борьбе с экстремизмом применяют, ищут в православии. Экстремизм ищут в православии. И фактически внедряют новую религию, религию толерантности. Потому что, значит, вот религия толерантности, она не может быть экстремистской, а православие может быть, а заповеди, это, в общем, они тоже экстремистские, вот, на которых, собственно, основана вся цивилизация. То есть вот это опасно такая вот, но это, так сказать, предмет отдельного разговора.
Здесь еще выступление Святейшего надо посмотреть еще раз, это очень важный документ в ПАСЕ. То есть это в определенной степени это та позиция, которой должна придерживаться и наша власть. То есть Святейший, когда готовил это выступление, он его согласовывал, вы просто должны это хорошо понимать, это в определенной степени позиция нашего государства. Это не только позиция нашей церкви. Поэтому те, кто выступает против этой позиции, и там достаточно четко сказано, что именно благодаря такой позиции нашей культуры, Русской Православной Церкви, нашего современного государства, благодаря именно такой позиции наше государство не знает религиозных войн, в отличие от европейского сообщества. То есть не знает, что такое религиозные войны вообще в истории. То есть западный мир знает только историю перемирия религиозных войн. А Россия не знает истории, не имеет истории религиозных войн. И вот чтобы это не проникло в нашу страну, нужно поставить заслон, железный заслон, вот такого рода псевдотолерантности, которая на самом деле разжигает недоверие между народами, запрещая людям исполнять свой духовный долг, то есть окормлять своих чад, то есть воспитывать своих детей так, как положено. Так ведь? То есть, ну, причем после таких разрушений.
Только. Я просто хочу дополнить, что и на эту тему у нас вышел уже журнал по теме религии, народ и государство, да, где все эти вопросы рассмотрены о вот, религиозном образовании в разных странах, сопоставлены. Да.
В интернете есть тоже, откройте трибуну русской мысли, там почти все статьи лежат выложены.
Кандидат философских наук, доцент Олег Валерьевич Самойлов.
А у меня вопрос, может быть, к докладчику нашему, или, может быть, к Александру Аркадьевичу, больше в свете его убеждения о том, что у нас государство и народ идут как бы в разных направлениях. В то же время вот Валерий Николаевич говорил, что у нас социальные проблемы решаются каким-то образом главами комитетов. А в этой связи, вот как вы оцениваете роль и значение нашумевших национальных проектов? Вот что у них есть национального, а что правительство?
Ну, дело в том, что я власть не хотел бы персонифицировать. Я о власти говорю, что, может быть, отдельные элементы этой власти состоят из очень милых и хороших людей. И я с некоторыми из них общался. И когда с ними общаешься, прошу прощения, за чашкой чая там или в бане, прошу прощения, но они все такие хорошие и замечательные. Но как только они входят во властные структуры, почему-то с ними происходит совершенно невообразимая метаморфоза. Почему-то, здесь вопрос простой, значит, все-таки власть отражает интересы тех, кого она обслуживает. Обслуживает она олигархат. Это первая часть вопроса. Теперь вторая часть в отношении национальных проектов. Ну, я вам хочу сказать, что они... Я вот, может быть, Валерий Николаевич меня поправит и скажет, что это умышленная политика. Я считаю, что это не то, чтобы умышленная политика, а это просто проекты, которые, так сказать, созданы, исходя из недопонимания ситуации. Ну, в частности, рассмотреть проект повышения рождаемости населения. Ну, что такое там, я сейчас не помню точную цифру, сколько там, 120 тысяч рублей, по-моему, дается на 250 тысяч на ребенка. Ведь это же, что это, 10 тысяч долларов получается? На второго, да, 10 тысяч. И то эти деньги получаются когда? Непонятно когда и при каких обстоятельствах. Ну что такое 10 тысяч долларов? И кого они могут заинтересовать? Вот давайте в первую очередь подумаем, кого могут заинтересовать эти 10 тысяч? Кто может клюнуть на эту удочку? Ясное дело, это самые низкие, так сказать, социально обеспеченные слои, которые даже...
Социально не обеспеченные.
Социально не обеспеченные слои, прошу прощения, которые не знают, как говорится, что творят. Они не могут предвидеть, что будет с ними. То есть они наделали детей, прошу прощения, и, может быть, даже получили эти 10 тысяч. Но этих 10 тысяч хватит на, так сказать, конфеты, и потом опять у нас появятся бомжи, нищета, потенциальные потребители наркотиков, алкоголя и так далее. Вот что такое реально национальный проект. И так по каждому. Ведь вот мы как раз в национальной теме и говорим о том, что вымирание населения главным образом происходит по причине отсутствия позиции у русского человека. Надо понять, вот то, что в основе русского человека лежит духовность. Если его отнять, эту духовность, то вот он начинает уже, он не видит, ну так, смысла продолжения своего рода. И вот это главная причина. Так ведь надо не 250 тысяч дать, а надо решить эту проблему, и в частности, проблему вот религиозного образования и воспитания. Тогда и дети будут рождаться. А по этому пути никто не идет.
Так, еще вопросы?
Ну, там есть еще, конечно, аспект, связанный с тем, что приоритеты, когда они определяются, приоритетные программы и направления, это само себе вот в условиях нашего государства, определенного дефицита государственных средств на чрезвычайно важные направления, это ведь приговор всему тому, о чем забыли, понимаете, да? Вот если забыли о ком-то упомянуть или о чем-то, то, по сути, определение приоритета означает приговор этому чему-то в нашей стране. Поэтому вот здесь степень ошибки, она слишком велика, и ошибок очень много в этой связи. Кроме того, такого рода определение приоритетных направлений и проектов, оно не связано с выработкой долгосрочных отраслевых и межотраслевых стратегий. То есть стратегии сами по себе, в сфере социальной политики, например, а социальные проекты сами по себе. Понимаете, да? Вот образовательные проекты социальные сами по себе и деньги сами по себе, а образовательная стратегия государства сама по себе. Никто не связывает одно с другим. Так долго продолжаться, конечно, не может. И вот в зависимости, конечно, от выборов 2008 года станет ясно, произойдет ли это оживление или нет. Если не произойдет, то тогда проекты, они демонтируют даже зачаток стратегии долгосрочной, понимаете? То есть они паллиатив, то есть полмера. А полная мера – это долгосрочная стратегия, куда они были бы включены. Вот если бы вот такая система была разработана, если бы она была в нашей стране, тогда и проекты были бы эффективны. И тогда опасности того, что мы, определяя приоритет, выносим приговор каким-то забытым началом, не было бы, понимаете, да? А так очень много обиженных в результате.
И при отсутствии идеологии, или, как говорит Валерий Николаевич, доктрины по той или иной теме, такие долгосрочные проекты просто невозможно разработать.
Да, и социальная доктрина, она в определенном смысле и связана с тем, что необходимо выработать ну, определенную иерархию, систему ценностных представлений. Так ведь? О чем нельзя вообще забыть в принципе, разрабатывая любые проекты. Вот. А вообще определение приоритетов вещь очень опасная сама по себе. Нужно, но опасно. Это оружие.
Спасибо. Дмитрий Игоревич Стогов.
Кандидат исторических наук, выпускающий редактор «Русской линии».
У меня вопрос к Александру Александровичу. Вопрос заключается в следующем. Но поскольку мы говорим о национальном вопросе в России, и здесь, конечно, по моему мнению, необходимо обращаться к историческому опыту. И вот как вы считаете, вот, какие, на ваш взгляд, основные идеи, вот, накопленные именно русскими людьми относительно взаимоотношений с различными народами России можно использовать на практике в сегодняшней России, в сегодняшней ситуации. Идеи, опять-таки, связанные с политикой императорской России, прежде всего, 19 века.
Ну, есть совершенно замечательные статьи, в том числе и Андрея Александровича Иванова. Вот в этом номере, значит, Владимир Александрович, напомните, как название статьи.
Еще один выпускающий редактор русский.
Да, да, да. Россия для русских про и контра, да, совершенно правильно. И есть статья палеолога, которая говорит о, так сказать, том, из кого состояли русские, но он в данном случае говорит о все-таки дворянско-аристократическом сословии. Если мы посмотрим, то этнических русских-то и не так и много было вот среди тех, кого он называет. То есть это понятие, оно вообще отсутствовало до, так сказать, до революции и вот в императорской России. То есть национального вопроса как такового не стояло. И мы приходим вот в этом номере к выводу о том, что русский – это не антропологический фактор, как, допустим, вот депутат Савельев Андрей Николаевич, мною очень уважаемый, говорит. Это не язык, это и не вера. Это и не любовь к России, потому что эти все факторы должны присутствовать, они необходимые, но недостаточные. А главный критерий – это все-таки самоощущение человека. И независимо от того, какая кровь течет в твоих жилах, и есть к этому много примеров, совершенно не будем называть, начиная там с Пушкина и кончая там Айвазовским, там вот, и поэтами, и писателями. То есть громадное количество здесь приводится имен, фамилий и доказательств того, что русскость – это не есть какая-то национальная черта, это собирательный образ. Ну, национальный в известной степени, это собирательный образ, и главным критерием его является самоощущение русскости. То есть, если человек считает себя русским, если он, так сказать, любит страну, в которой он живет, очно или заочно, там, находясь в ней или не находясь, вот он русский. И мне кажется, что вот это самый главный опыт, который, исторический опыт, который нужно и вынести из вот дореволюционной России.
Если можно, я добавлю, здесь очень важный есть международный аспект. Дело в том, что Евросоюз сегодня осуществляет фантастический эксперимент. То есть там происходит сращивание в рамках единой новой нации граждан ряда сегментов традиционных европейских. Это угрофинский сегмент, то есть целая система народов и государств. Это огромный новый славянский сегмент. Это колоссальная часть, кусок новой Европы, который, в общем-то говоря, сегодня интегрируется в тело Европейского Союза, ну и другие сегменты, германский, там, англосакский и так далее. Но что интересно, вот ту нацию граждан, которую они создают, нация граждан, где вот эти сегменты, они очень хорошо сосуществовали, абсолютно культурные, традиционные, что составляло оплот и основу нашего государства, это угрофинские и славянские сегменты прежде всего, и целый ряд других, на территории Центральной России, вот эта тема, она у нас остается малоизученной. Вот сейчас мы очень продвинулись в этом направлении благодаря деятельности Северного социально-экологического конгресса международного. Можете открыть интернет и посмотреть, что это за организация. Там действительно решается целый ряд чрезвычайно важных финальных вопросов, связанных с северной стратегией России. И вот с тем уникальным опытом, который у нас есть. Это связано и с тем, что мы можем вырабатывать международную политику России, связанную с определенными приоритетами во внешней политике по отношению к тем народам и тем государствам, которые представляют этнические группы, которые в нашей стране вцементированы в тело единой нации граждан уже в течение многих столетий. Это чрезвычайно ценный опыт, в том числе и для Евросоюза. Просто это очень интересная тема, которая никогда не обсуждалась, но очень активно и глубоко, на мой взгляд, обсуждается в рамках этого конгресса. Вот четвертый международный конгресс, он соединяется с Днем международным Арктики в России. Это очень большое международное событие, второй раз происходит в истории. Это будет в Сыктывкаре, этот конгресс. В марте, 27-28 марта этого года. Сейчас готовится этот конгресс, основная программа. Он посвящен северному измерению глобальных проблем. И одна из этих глобальных проблем – это та, о которой вы говорите. Это отношение к тем незаметным народам, которые на самом деле являются гарантом нашей стабильности, прежде всего угрофинским народам. У нас вообще существует очень опасные тенденции. Помните слова, которые приписываются Сталину? Нет человека – нет проблемы. А бывает ведь иначе. Нет проблемы – нет человека. То есть, если, например, какой-то человек хулиганит, скандалит, создает проблемы, то мы начинаем о нем думать, мы начинаем ему помогать и так далее. То же самое касается и народов. Если те или иные народы живут мирно, если те или иные народы в своей исторической памяти культивируют не насилие, а взаимное уважение и так далее, то для нас не существует этих народов. Мы о них не думаем, мы их не поддерживаем, так ведь? Мы не культивируем. А те, которые враждуют и получают на этом дивиденды, становятся предметом обсуждения, их самые маленькие требования, самые маленькие, так сказать, пожелания тут же начинают исполняться, как по мановению волшебной палочки. Вот это неправильная позиция по сути. Поддерживать надо мирные народы, которые умеют сами решать проблемы. Так или нет?
Это надо культивировать всемерно. Поэтому ваш вопрос очень глубокий. И он, в принципе, связан с тем поиском, который осуществляет современный Европейский Союз. То есть многое из того, что они находят, найдено уже исторически у нас. Многое из того, что они находят сегодня, приемлемо для нас. Многое нет. Поэтому вот этот диалог чрезвычайно полезен и интересен. Тем более...
для поддержки сепаратистских конгрессов.
Но только не этот конгресс. Только не этот.
Вот, уже были вот такие конгрессы и в Мариинске.
Я знаю, о чем вы говорите. Я знаю, о чем вы говорите, и знаю, на какие деньги они создавались, и кто их был организатором. Я очень хорошо знаю эту проблематику. Если потом можно будет детально об этом поговорить. Но я смею вас заверить, что вот Северный социально-экологический конгресс, он как раз ставит задачи этнические во второй порядок. Сначала мы должны всем миром решить общестратегические консолидирующие вопросы, понимаете, да? И когда вот все это решается очень грамотно и блестящими совершенно специалистами, причем по происхождению уграфинами прежде всего, и славянами, где абсолютно уже не важно, кто ты, когда и здесь академик, понимаете, да, когда абсолютно высочайшая квалификация, когда идет язык на абсолютно компетентных людей по абсолютно актуальным вопросам, вот здесь все искусственные вот эти наслоения, они снимаются сами собой, смею вас заверить.
Цифры этого конгресса не видно, а вот люди, которые дают деньги, заставляют молиться, ходить в рощу, молиться идолам, вот этих ребят видно.
Да, да, я еще раз говорю, вы прекрасно знаете, кто это оплачивает и почему. Да. И откуда идут деньги? Они идут из-за рубежа, это не деньги, которые берутся из нашего бюджета.
Вот. Так, ну что, коротенький, давайте, значит, надо посоветоваться, мы будем делать перерыв? Будем, да, так сказать, для вот. Поэтому последний вопрос, после этого перерыв, значит, все остальные вопросы в частном порядке во время перерыва, а потом уже после перерыва продолжим обсуждение. Пожалуйста,
сейчас Грузия заговорила о монархизме, ваши отношения и как-то это может повлиять на приход монарха и в России.
Кто про монархию, специалист у вас?
Нет, но Грузия сейчас чьим языком заговорила и почему? Это же чисто политический контекст, друзья мои.
Ну вы знаете,
то есть,
да,
когда это делается уже в пику пример, России, да? По сути. Ну, там... То в контексте этом надо читать.
Знаю. Они об этом все разговаривают.
Да.
Если бы это делалось сообща, как положено, если речь идет о проблеме, связанной с монархией, реконструкцией монархии на этой.
То есть территории. Стоит ли в политической повестке дня для России возрождение монархии, на ваш взгляд?
Ну, это всегда стоит, потому что альтернатива, которую нельзя убирать в историческом плане. Это, но она не может быть осуществлена из-за отсутствия сословной и любой иной стратификации.
И не только это. Вот, разумеется, если мы говорим о православной монархии, то альтернативы государственного устройства, кроме монархии, не существует. То есть это единственная форма государственного устройства для православной государственности.
Но это точка зрения, надо сказать, что это точка зрения, которую вы разделяете.
Да, это первое. Второе. Теперь, наверное, я буду говорить прописные истины, но, в общем-то, православная монархия держится на главном принципе. Это, значит, царь-помазанник Божий. То есть, там много принципов, и они рассмотрены и Тихомировым, и сейчас не будем на этом останавливаться. Вот, для того, чтобы был царь, его нужно воспринимать как помазанника Божьего. Но для этого у человека, у гражданина, у народа должно быть представление о Царстве Божьем, и для этого он должен быть воцерковлен в первую очередь, и для этого он должен быть верующим. Вот. И это основное. То есть до тех пор, пока страна, а на сегодняшний момент статистика показывает, что все вроде как православные, а там, так сказать, совершенно ничтожный процент людей, которые 3-5%, да, я тоже 5-7, по-разному считают. Но это
Не больше 10.
Это ничтожный процент людей, которые следуют постам, которые знают, значит, так сказать, религию не понаслышке, православие, и знают молитвы, которые исповедуются, которые причащаются, которые следят за православным календарем, их ничтожно мало. И поэтому при таком количестве вот, людей выцерковленных православных говорить о монархии просто, так сказать, рано.